Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Европейский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и арест бывшего главного редактора белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нехста» Романа Протасевича. В Минске заявили, что новые санкции граничат с объявлением Западом экономической войны. Чем же отличается нынешний, четвертый уже пакет санкций в отношении Беларуси от предыдущих? Что означает новое ограничение лично для Александра Лукашенко? И приведет ли присоединение Киева к западным санкциям к торговой войне Беларуси с Украиной? Ответ на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И с нами на связи по скайпу из Варшавы белорусский политолог Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о новых западных санкциях по отношению к режиму Лукашенко.
21 июня Европейский Совет объявил о введении широкого пакета согласованных штрафных мер в отношении Беларуси, включающих решение о запрете въезда и замораживании активов 78 человек и 8 компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. Самому Лукашенко, который большую часть почти 30-летнего правления провел под санкциями, въезд в страны Запада был вновь запрещен 8 месяцев назад. Очередной пакет санкций ЕС готовился с начала 2021 года, и этот процесс ускорила принудительная посадка в Минске 23 мая, следовавшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Одновременно с Евросоюзом о расширении ограничительных мер против Беларуси объявили США, Великобритания и Канада. Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список еще 60 белорусских чиновников и силовиков и 5 учреждений, в том числе КГБ Беларуси и печально известный Минский изолятор на улице Окрестина. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, решение о новых санкциях принято в связи с серьезными нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.
Санкции – это способ оказать давление на правительство Беларуси, и они нанесут серьезный ущерб белорусской экономике.
Евросоюз – второй по величине после стран Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. Санкции ЕС затронут ключевые секторы белорусской экономики, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов. По словам главы МИД Германии Хайка Мааса, введенные секторальные санкции не последние. Их цель – добиться финансового истощения белорусского режима. МИД Беларуси назвал очередные ограничения контрпродуктивными, порочными и граничащими, по сути, с объявлением экономической войны. Выступая у Брестской крепости в день 80-летия гитлеровского вторжения на территорию Советского Союза, западные санкции прокомментировал и Александр Лукашенко.
Прошло 80 лет. Ввели санкции, экономические санкции против наших людей и наших предприятий. История так ничему их и не научила. Санкции, провокации. Так и хочется спросить, вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем.
Это уже четвертый пакет ограничительных мер, введенных Евросоюзом, США, Великобританией и Канадой после фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Тысячи белорусов брошены за решетку за участие в массовых протестах, вспыхнувших в стране после выборов. Лукашенко продолжает жестоко расправляться с оппозиционными политиками и активистами. Первой реакцией Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске стало объявление Беларуси авиаблокады. Украина также прекратила воздушное сообщение с Беларусью и ввела против нее другие экономические санкции. Кроме того, украинские власти заявили о планах перенести из Минска переговоры трехсторонней контактной группы Украина, ОБСЕ и Россия по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донбасса. В ответ на воздушную блокаду и прекращение Украиной импорта белорусской электроэнергии, Минск ограничил импорт ряда украинских товаров. И это, вероятно, только начало торговой войны между двумя странами.
Игорь, собственно, действительно, такие вот секторальные санкции, я не припомню, что вводились против какой-либо страны постсоветского пространства. Мне, кстати, эти санкции очень напоминают те пожелания относительно санкций против России, которые высказывались после аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и в особенности после гибели малайзийского пассажирского рейса MH17.
Ну, против России просто страшно.
Ну, вот да, очевидно, да.
Давайте так, то есть если мы говорим о санкциях, вот что бы я сразу хотел разделить? Есть отдельная логика санкционного давления Соединенных Штатов Америки. Она в корне отличается от логики Европейского Союза. Близко к ней логика Великобритании, близко к ней логика Канады и логика Европейского Союза. Пока что нельзя говорить, что это уже совсем секторально, но с точки зрения США там все логично. Есть организации, которые виновны в репрессиях, есть санкции против них, точка. С точки зрения Британии есть попытка зарабатывать на нефтепродуктах, есть организации, виновные в репрессиях, есть санкции. С точки зрения Европейского Союза, там я бы разделил на несколько групп, потому что там есть явное попадание, как говорится, в десяточку, из-за чего Лукашенко начал нервничать. То есть, в первую очередь, это контрабандные схемы по цветам, контрабандные схемы с Объединенными Арабскими Эмиратами, по так называемой санкционной продукции из Европейского Союза. Это то, что является доходом ближайшего окружения. Есть абсолютно нелогично, но с точки зрения лоббизма, то есть это МАЗ и БелАЗ. Тут просто особо искать подноготную не надо. То есть, например, по БелАЗу достаточно посмотреть, сколько европейских производителей попытались сделать карьерные самосвалы на протяжении последних 5 лет. Нужен рынок. По МАЗу тут вопрос уже, снова-таки вопрос в России. И отдельно по Гуцериеву, с одной стороны, это кошелек Лукашенко, с другой стороны, менеджмент Уралкалия и Сильвинита может открывать шампанское, потому что в случае запуска Славкалия на рынок выходили бы лишние 2 миллиона тонн калийных удобрений, то есть и учитывая и так нестабильные цены, это бы, естественно, привело к определенному обвалу и, среди прочего, это позволяло Беларуси демпинговать на ценах, играя на объемах.
Павел, я хотел вас спросить, а в принципе, насколько имеет смысл весь тот объем санкций, который мы сейчас обсуждаем с Игорем, когда по большому счету Лукашенко достаточно протянуть руку за российскими деньгами, если окажется, что белорусская экономика находится в еще более плохом состоянии, чем это было до введения новых санкций?
Таких режимов, они болезненны, независимо от того, будут ли дополнительные средства для восполнения затрат. Это нужно понимать, и Лукашенко это прекрасно понимает. И отсюда я соглашусь с Игорем. Довольно-таки истеричная реакция Лукашенко по отношению к тому, что сделал Европейский Союз практически. Он начал войну с Европейским Союзом на уровне нелегальной иммиграции поставок, условно говоря, туристов с Ирака в Литву, в Латвию. Угрожал какими-то ядерными элементами, которые Беларусь якобы не дает проходить через свою территорию на Европейский Союз. Поэтому санкции в любом случае ударят довольно сильно по системе и ближайшему окружению, как это было в 2011 году, что вынуждало приближенных олигархов того же Певтьева и Чижа искать обходные пути для того, чтобы, с одной стороны, сняли с них санкции, с другой стороны, найти дополнительные механизмы избежания этих санкций, сохранения своих вкладов в европейских банках и так далее. То есть понятно, что избежать изменений внутри системы не удастся. Это первый момент. Второй момент. Все-таки на протяжении последних нескольких лет Беларусь пыталась дистанцироваться от экономического влияния. По крайней мере, если говорить о отдельных сегментах экономики от России, то сейчас обращение напрямую к России за поддержкой чревато расширению экономического и политического влияния в Беларуси. Лукашенко это тоже понимает и не совсем бы хотел полностью зависеть от России, хотя на сегодняшний день избежать этого не удастся, потому что, в принципе, за поддержку придется чем-то платить. Будут ли это дополнительные активы в российских руках белорусских предприятий? Будет ли это подписание полной программы союзной интеграции, которая сейчас еще пока что в подвешенном состоянии, но, очевидно, придется ее подписать, либо это будет присутствие стратегическое России в Беларуси. То есть простых денег теперь Лукашенко от России не получит, и даже простых денег в 2011-2012 году от России он не получал. За это приходилось платить какими-то интеграционными проектами и программами именно как раз-таки в период вот этого второго санкционного противоборства в 2011-2014 год зашла речь о размещении военной базы российской в Беларуси. Я думаю, что риторика и военное присутствие России в этот период только усилится.
А что, собственно, действительно будет сейчас Владимир Путин предпринимать после этих секторальных санкций или относительно секторальных?
Смотрите, с точки зрения, в чем с Павлом согласен, санкции 2011 года есть один очень простой и конкретный пример. В конце 2010 года и Путин, и Медведев давали интервью РБК и Коммерсанту, где они говорили, что таможенный союз заработает без Беларуси. Беларусь попала под санкции, таможенный союз заработал с Беларусью. С самого первого дня. То же самое Евразийское экономическое сообщество. Состояние на сегодня для Путина критично важно войти в ключевые секторы белорусской экономики. Потому что если смотреть на первый взгляд, вроде бы накопленных прямых инвестиций больше 9 миллиардов, если смотреть структуру, более 8,5 из них это инвестиции «Газпрома» в газотранспортную систему. То есть по большому счету в ключевых секторах России нету. И России это не нравится. России необходима своя модальность, свой алгоритм политической реформы, запуском партийной системы с тем, чтобы появилась в том числе пророссийская или одна либо несколько партий. России необходимо вернуть свою орбиту белорусский военпром, потому что если в 2013 году на долю Российской Федерации приходилось более 80% экспорта белорусского военпрома, сейчас 26-27%. При том, что есть определенные образцы техники, ну, как, например, те же самые станции «Гроза», которые сбивают и «Байрактары», и американские беспилотники, которые, ну да, они сегодня появляются в Ливии, в Ираке, в Иране. Но России бы хотелось иметь эту технологию и это все у себя. И таким образом Путин пытается играть долго. Это значит, что создать фундамент, на котором а. Выход на местные элиты, б. Разворачивать дальнейших политических проектов, чтобы в будущем, уже к концу этого десятилетия, решать вопрос по сути. Потому что даже в кредитах, маленький пример, если посмотреть рефинансирование российских кредитов, Россия охотно идет на рефинансирование. Но она закладывает очень интересный момент, что практически по всем новым рефинансированным кредитам пик выплат придется на 2024-2026 годы. Причем по части из них есть пункт, что если есть задержка по выплату по одной из кредитных программ, то весь долг может быть выставлен к исполнению, то есть к выплате моментально.
Ну вот, Павел, можно сказать, что ты считаешь, что Россия играет в долгую, а Запад с Белоруссией играет в долгую?
Ну, у Запада никогда не было такой долгосрочной стратегии по отношению к Беларуси, как и, в принципе, нет стратегии ни по отношению к Украине, ни по отношению к России. Это всегда были реактивные подходы к тому, что происходило в нашей стране. То есть вспомним 2006 год, 2010 год. Сначала были объятия, обещания кредитов. Практически Лукашенко воспринимался как автократор, но человек, который в перспективе может стать партнером, и тут же после выборов стратегия сразу же менялась на противоположную, вводились жесткие санкции. То же самое произошло и в период перед выборами 2020 года, и в период после 2020 года. Сначала Лукашенко уже воспринимался как душевный человек, с которым практически повстречались все европейские политики, в том числе и американские. И сразу же после выборов кардинальным образом политика по отношению к Беларуси поменялась, хотя режим по факту оставался таким же перед выборами и после выборов. То есть Запад всегда реагировал только на события внутри страны, но, собственно говоря, системная стратегия, что делать с Беларусью Лукашенко и что сделать с Беларусью как таковой, не было. Да? Был период потепления, приоткрытых взаимоотношений, ограниченный безвиз для европейцев в Беларуси, но по факту это никак не влияло на геополитическое положение нашей страны. Даже в период такого интенсивного диалога, как мы помним, с 2014 по 2020 год, всегда на ключевых направлениях, если говорить о международной политике, стратегических интересах, Беларусь поддерживала Россию и реализовывала те стратегии, как раз-таки, которые были прописаны Кремлем. Нехотя с конфликтами, то тем не менее процесс интеграции по тем или иным направлениям шел, а альтернативного предложения со стороны Европейского Союза, конечно, по отношению к Белоруссии нет, но хотя те программы, которые были реализованы Европейским Союзом по отношению Молдовы, Украины, Грузии, если мы говорим о подписании соглашения об ассоциации и о безвизе, это прекрасный пример того, как бы это могло работать. Но еще раз говорю, вот долгосрочного подхода по отношению к Беларуси нет. Ну, я неоднократно на дискуссионных площадках предлагал, по крайней мере, упростить визовый режим для белорусов, но ответ всегда был один и тот же. Ну, необходима добрая воля и согласие двух сторон. Но вот этой доброй воли и согласия двух сторон, ну, никогда не будет, если мы говорим о политике или подходе Лукашенко по отношению к Европейскому Союзу.
Спасибо, Павел. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – аналитик Игорь Тышкевич и политолог Павел Усов. Мы обсуждаем новые санкции Европейского Союза, США, Великобритании и Канады в отношении Беларуси. В студии Виталий Портнер. И, кстати говоря, украинские санкции. Да. Потому что вот Павел говорил о том, что у Запада никогда не было такой четкой стратегии по отношению к Беларуси. Я бы сказал, что у Украины эта стратегия была. Несмотря ни на что, сохранять хорошие отношения с Лукашенко. Да, все
нет,
украинские
смотрите,
президенты.
Вот если отмотать в историю, даже с точки зрения отношений с Лукашенко, и как это строилось, до 2007 года даже взаимная торговля она была ничтожна. И я хочу напомнить чрезвычайно острый дипломатический конфликт. Да, Виктор Андреевич Ющенко вместе с Михаилом Саакашвили в конце 2005-го сказали, что мы провели две успешные революции, наша следующая цель – Беларусь.
Да, но тот же Ющенко практически сразу же стал таким адвокатом Беларуси в Европе.
Не сразу. Вот в том-то и дело, что 6-й, 7-й и даже самое начало 8-го года – это был жесточайший конфликт. А дальше случилось то, в принципе, на чем может сыграть Украина сейчас, когда у Ющенко возник вопрос субъектности на европейском поле. И в Европейском Союзе возникло желание и необходимость попытаться хоть как-то поговорить с Минском. Минск напрямую, как выяснилось, говорит, отказывается. И понадобились посредники.
Вот такие вот адвокаты, как бы. Ющенко стал таким адвокатом.
Ющенко, Саакашвили на тот момент дали Грибаускайте, потому что для Литовской Республики тогда не стоял вопрос атомной электростанции, потому что она сама начинала строить, она успевала, как им казалось, первой. То есть для них Беларусь была хорошим партнером. Вот, поэтому Литовская Республика, Грузия, Украина, это стали тремя адвокатами. Четвертое государство присоединилось — Австрия, ну, которая сейчас занимает, скажем так, специфическую позицию. И если говорить дальше, то дальше для Республики Беларусь и окружения Лукашенко украинский рынок – это был возможность балансировать в отношениях с Российской Федерацией, несмотря на период обострения, либо период потепления отношений с Москвой. Лукашенко пытался активно использовать этот элемент. Проблема Украины, что Украина тоже не строила долгосрочных стратегий. Вот то, что я сталкиваюсь, в окружении Лукашенко есть, сейчас санкции покажут, то есть несколько групп бизнесменов. Для украинских чиновников хоть одна из этих фамилий была известна до 2020 года. А ведь это те люди, которые влияют на принятие решений. Лукашенко по некоторым вопросам всего лишь, ну как бы вам сказать, портрет на стене. То есть если ты хочешь работать с государством, если ты хочешь зацепиться, ты цепляешься за различных представителей элит.
Даже это своя олигархия такая, да, замаскированная.
Даже этого не было. Если мы говорим о подготовке, скажем так, контрэлит, ну я прошу прощения, в 2010 году даже международные организации работали с оппозицией с Киева. Сейчас извини.
Павел, ну вот тут это интересный момент, потому что на самом деле мы видим, что Украина, тем не менее, вот она вначале не присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси, хотя и обещала устами министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, а сейчас вот воздушное пространство закрыто, самолеты Белавии не могут летать в Киев и через Украину. Лукашенко уже говорит о том, что он закроет вообще воздушное пространство Беларуси для самолетов, которые летят через Украину. Это вот тоже такой реальный конфликт Киева и Минска, и несмотря на то, что были, конечно, сложные отношения, вот такого накала я не припомню. Ни при одном из украинских президентов.
Ну, было-то такие разные, конечно, выступления. Помнится, что Лукашенко обиделся на Януковича даже, назвав его вшивым, когда была годовщина очередная катастрофы на Чернобыльской АЭС, но его не пригласили на встречу, по-моему, в Киеве. Тогда он очень сильно обиделся на Януковича, но даже не в этом дело. Я думаю, что Лукашенко, если мы говорим о конфронтации с ближайшими соседями, может пойти и дальше, если сейчас, например, Латвию и Литву Лукашенко пытается закармливать, как он это сказал, нелегалами из Ирака, которых привозят самолетами в Беларусь, то в пику Украине или в отместку Украине он может пойти на какое-нибудь размещение ограниченного контингента российских войск на территории Беларуси. Хотя для Лукашенко самого это огромная угроза. Тем не менее, понимая, в какой он сейчас ситуации, когда остается только идти на расширение конфронтации и трясти оружием, он может пойти на такой неадекватный шаг. А сейчас, с учетом и посадки самолета Ryanair и других дел, я такого не исключаю, с тем, чтобы создать еще большее давление на границах с Украиной и с Украиной как таковой, потому что одной из причин, почему Украина старалась до последнего каким-то образом удерживать более или менее стабильное позитивное отношение с Беларусью, это все-таки опасалась дополнительных угроз со стороны севера, именно стратегических военных угроз. В этой ситуации, когда Лукашенко, по сути, ничего не остается делать, он может использовать любые средства для, не то чтобы для шантажа, но для такой прямой мести тем, кто на сегодняшний день решил участвовать в экономической и политической войне против режима.
Поскольку вы покачали головой, должен вам задать этот вопрос. Возможно ли нападение на украинскую территорию российских войск со стороны Беларуси?
Я очень сильно сомневаюсь. То есть, смотрите, Лукашенко, он слишком любит власть, чтобы делиться с кем-нибудь. С Россией, с Польшей, с Украиной, со своим народом. Тут все равно. Соответственно, для него очень хороший был пример – это Крым. И поэтому даже с точки зрения возможного размещения, там, как Павел сказал, российских войск, тут скорее идет вопрос об угрозе, тут идет вопрос о шантаже, потому что любая более-менее нормальная пехотное соединение для Лукашенко – это опасность в первую очередь для него. С другой стороны, попытка шантажа, попытка создания напряженности, попытка информационных определенных вот таких вот провокаций, это, естественно, будет. Но по состоянию на сегодня я хочу заметить, что пока что обе стороны, вот с точки зрения большой торговой войны, друг другу грозят, но конкретных шагов не делают. Давайте вспомним санкции по МАЗу. Вроде бы решение принято, но оно, не знаю, сознательно, несознательно принято, но оно принято так, что апелляционный суд успешно его остановил сразу же. В Беларуси принято индивидуальное лицензирование импортеров украинских товаров по некоторым товарным группам, но пока что нет информации, что лицензии не выдают. То есть, скорее, обе стороны друг другу, как бы сказать, показывают дубинку, но понимают, что есть определенная красная линия, за которой будет сложно вернуться. Но чем дальше идет дипломатический, политический конфликт, тем ближе вот как раз-таки мы подходим к моменту уже обмена реальными ударами.
Как вы считаете, Павел, вот в принципе сама Беларусь, как она будет функционировать в условиях, когда она все больше и больше там оказывается внутри экономического и политического влияния России, когда ну, вообще торговля с Западом становится уже неким воспоминанием с каждым новым, так сказать, пакетом санкций?
Ну, тут, думаю, стоит смотреть масштабно. Тут речь не только о экономических взаимоотношениях. На сегодняшний день границы с Западом продолжают быть закрытыми. То есть белорусы ни в Украину, ни в Европейский Союз выехать не могут. Более того, будут введены, если и границы откроются, пошлины на выезд. Давняя мечта Лукашенко для белорусских граждан. То есть, как мы видим, сами власти стремятся максимально ограничить мобильность населения. Это даже не связано с ковидом, а именно с политической, по мнению режима, целесообразностью ограничить взаимодействие на любых уровнях с Западом. Тем более раскрываются возможности для российского влияния, которое всегда было доминирующим в Беларуси, а сейчас, скорее всего, уже будет тотальным, если говорить о экономическом взаимодействии, если говорить о политическом взаимодействии. Чем больше будет длиться изоляция, в том числе и экономические санкции, тем, конечно, будет расширяться поле для воздействия и влияния со стороны России. Как это будет восприниматься населением? Ну, по-разному. Ну, на сегодняшний день, даже несмотря на то, что режим Лукашенко строится и фактически функционирует на легитимности со стороны России, и, как мы помним, в 2020 году перед выборами ожидания белорусского населения от руководства России были завышены, что Россия придет и поможет разрешить кризис, но этого не произошло. И наступило определенного рода разочарование. Тем не менее, ориентации и отношение к России как таковой у большинства белорусского населения не поменялось. И, конечно же, чем больше будет эта конфронтация с Западом и условная поддержка России, тем больше будет ориентации на Москву и позитивных ощущений от отношений с Россией, тем более, что пропаганда и российская, и белорусская стараются как раз-таки санкционный пакет в отношении Беларуси представить как очередной акт агрессии, как продолжение той войны, которая закончилась 75 лет назад. По крайней мере, такие усилия есть и такие тенденции будут наблюдаться в будущем.
Как вы считаете, действительно Россия вот будет наращивать свое влияние в этой ситуации?
На минуточку, Россия пытается нарастить свое информационное влияние. Россия сознательно работала, в том числе подогревая, а вот как Павел сказал, настроение на Россию, играя на стороне протестов в информационном поле до середины августа. На минутку, посмотрите Соловьева июля и августа. Большего критика Лукашенко найти сложно. Того человека, который говорит, что Украину надо сравнять с землей, при этом в отношении Беларуси он говорил там, за демократию, лил крокодилии слезы. Но потом переобулся в полете, стал защитником от агрессивной политики Запада. Поэтому Россия сознательно работает в информационном поле. Для российской власти в чем ключевая проблема? Если брать социологию, как ту, что проводят телефонными опросами, так ту, которую проводили русские для себя, то есть там белорусско-российские эксперты, форумы там, и так далее. С одной стороны, есть положительное отношение к России. Точно такое, почти такое же к Украине и так далее. Белорусы, в принципе, не конфликтны с точки зрения отношений к другим государствам. Но
точно такое же в Украине?
Чуть поменьше.
Ну вот, ну да.
Ну, извините, 4% разницы, ну, я бы сказал, что это не критично, если общий объем больше за 50. Но с точки зрения интеграционных процессов, вот когда речь заходила об интеграции, большинство белорусов воспринимают ее, что давайте больше торговать. А совместная конституция 7-9%. Совместно таможенное пространство 10-11%. Совместно налоговое пространство 11-12%. И для России это проблема, потому что именно вот явно пророссийские нарративы вот с точки зрения интеграционных политических конструктов, они не заходят. И поэтому для России надо играть изнутри. И поэтому Россия будет активно использовать противостояние политическое Минска и Брюсселя, Минска и Вашингтона, чтобы показать, что на Западе большие враги, И вот есть единственный друг, что она, в принципе, пытается делать.
Павел, вот буквально две минуты вам дам в конце нашего разговора, чтобы вы сказали, вот то, что происходит, это уже тупик в развитии белорусского государства или есть еще какая-то развилка?
Существование режима Лукашенко, начиная с 1994 года, был тупиком для развития Беларуси, потому что, во-первых, как мы видим, не демократические институты, не социальные институты гражданского общества не развивались. И в интеграционном плане, в цивилизационном плане Беларусь Лукашенко всегда ориентировалась на Россию. И то, что мы имели в 2020 году, имеем сегодня, это как раз-таки вот результат этого цивилизационного и политического тупика, который привел страну Лукашенко. Этот сегодняшний кризис – это эффект вот этого авторитарного управления, авторитарного развития, и другого, иного выхода или иного результата от этого проявления не могло быть. И, безусловно, я думаю, Лукашенко будет продолжать осуществлять свою власть, основываясь на тех инструментах, которые на сегодняшний день открыто применяет. Это террор, насилие, репрессии, фактически полувоенное существование. Но что лишает Беларусь какого-либо нормального цивилизационного развития в ближайшие годы? Более того, таким образом создаются условия для разнопланового влияния России в Беларуси, и, по крайней мере, создаются условия, при которых Беларусь, в каком бы формате ни проходили изменения в будущем в стране, не сможет вырваться из этого влияния. Это огромнейшая проблема. И, конечно же, думаю, что это еще не окончание полной деградации социальной, политической, в каком-то плане цивилизационной белорусского государства, потому что эти репрессии стимулируют, по сути, массовый отток именно интеллектуальной части белорусского общества, врачей, программистов, учителей, что крайне негативно отразится на состоянии общественного развития, культурного в Беларуси в будущем и дает возможности, огромнейшие возможности, механизмы для России влиять на страну в случае, если даже произойдут такие обстоятельства, при которых Лукашенко вынужден будет уйти. Хотя я в это не верю последнее.
Спасибо, Павел. Ну вот видите, мы практически десятилетиями нащупываем дно, когда речь идет об авторитарных режимах на постсоветском пространстве. Судя по всему, еще не нащупали. Сегодня мы говорили с аналитиком Украинского института будущего Игорем Тышкевичем и белорусским политологом Центра политического анализа и прогноза Павлом Усовым. Благодарю гостей. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до следующих встреч. Удачи, господа.